Всем привет! Это подкаст «Барахолка Стокгольм». И сегодня мы говорим про шведский язык и насколько он нужен для стипендии в Висбю и вообще при переезде в Швецию.
И сегодня у нас не совсем обычный выпуск. К нам присоединится Диана. Диана работает преподавателем шведского языка. Она также учила шведский в университете. Обо всем об этом она расскажет. Мы попытаемся рассказать, как выучить шведский легко и быстро.
Скорее всего, расскажет Диана, потому что мы не знаем, как это сделать легко и быстро.
Спойлер, ты всегда спойлеришь.
Да, да, с самого начала. Потому что я учу шведский уже давно, как мне кажется, но сейчас у нас тяжелые отношения, я взяла паузу в изучении шведского языка, но планирую все-таки вернуться. Но я что хотела сказать, что меня часто спрашивали до отъезда в Швецию, знаю ли я шведский язык и как это вообще, что ты там будешь делать без языка и так далее. Но мы уже говорили в одном из выпусков, что, конечно же, учеба происходит на английском, поэтому это ваш будет основной рабочий и учебный язык. Но так как вы будете жить в Швеции, то, конечно, неплохо было бы знать и шведский. По крайней мере, мне так казалось до того, как я переехала. А ты, Юля, когда начала учить шведский язык?
Ну, знаешь, как только я получила оповещение про стипендию, я подумала, что все, на следующий день все бросаю и начинаю учить шведский, чтобы до августа, до момента переезда в Швецию, у меня уже был уровень А1 или А2, и я уже в Швеции просто закончила.
Уже закрыли эту тему в Швеции, уже все, да.
Ну, это даже больше про феномен того, что не хватает времени на все. И у меня вообще не было времени до отъезда по стипендии уделить хоть там час в день на изучение шведского. В итоге я переехала в Швецию, и мое знание было нулевое. Сейчас стараюсь учить язык. Если ты знаешь, что ты едешь в Швецию просто поучиться и вернуться в Украину, работать в своей сфере, то тогда не обязательно учить шведский.
Мне кажется, это it's fun, и это немного прикольно, когда ты понимаешь какие-то штуки вот в общественном транспорте, какие-то объявления, или можешь кофе себе заказать на шведском. Ну, это прикольно. Поэтому я бы рекомендовала шведский учить, это новые, ну, вообще любой иностранный язык учить, потому что это новые нейронные связи в вашем мозге. Вот. Насчет того, учить ли до отъезда, я даже не начинала. То есть я понимала, что у меня нет времени, я не смогу свое время так выстроить, ну, было много работы до отъезда, что я даже не пыталась. А первый семестр в Швеции я почему-то, ну, то есть я была уверена, что я возвращаюсь в Украину, я даже не думала там про стажировку или какие-то еще вещи дальше, чем стажировка. Но я учила его for fun, потому что у нас в университете был курс шведского языка, и была очень прикольная группа и преподаватель, то есть там половина твоих одногруппников, половина каких-то Erasmus студентов и так далее. Ну, все равно, то есть там 4 часа уже темно, тебе особо нечего делать, можно пойти на шведский и реально там have fun. То есть у нас первый семестр прям был такой очень-очень веселый. Ну, этот фан заканчивается, конечно, когда тебе надо экзамен сдать по шведскому. Вот. Но мне кажется, что даже если не до отъезда, то во время нахождения в Швеции, ну, хотя бы какое-то время ему посвятить было бы неплохо, уважительно и даже весело иногда.
Да, но вообще я вот со шведским поняла, что пословица про то, что кто хочет, тот ищет способы, а кто не хочет, ищет отмазки. Это правдивая история, потому что я вроде как и хотела выучить шведский, но в итоге у меня то не было времени, то не было желания, то у меня были другие приоритеты. И я начала его сознательно учить уже после того, как моя учеба закончилась. В начале, когда у меня был первый семестр, у нас тоже был курс в универе. У нас была такая шведская бабуля, и у нее не было какой-то такой харизмы или вайба, который бы помог зарядить интересом к языку. И я, в общем, слишком быстро дропнулась оттуда, наверное, походила неделя 3, и все. И на этом весь мой шведский прогресс застыл.
Но по поводу, кстати, преподавателя, и вот у нас сегодня будет Диана, тоже гостем нашего подкаста, я хотела сказать, что вот именно крутая индивидуальность преподавателя тоже имеет очень большое значение для многих людей при изучении языка. Потому что у нас в универе была просто космическая преподавательница. Она нам ставила стендап даже какой-то на шведском или на английском, но про шведский язык. И у нас постоянно она были какие-то игры, какие-то штуки. Она рассказывала, как правильно там купить вино в Систебулакет.
Ну, прикладные вещи.
Да, 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 да. И у нас постоянно был движ, то есть мы в каких-то там парах разговаривали, в каких-то диалогах и так далее. И вот даже экзамен, который был устный, он был тоже веселый. И потом, когда во втором семестре этот курс продолжался, то для тех, кто не из ЕУ, не из Европейского Союза, то этот курс был платный. Нужно было платить уже 10 тысяч крон за этот курс. И так как я все-таки хотела тогда учить шведский, я нашла Диану, и мы начали с ней заниматься уже, да, во втором семестре по скайпу. Да, вот так вот я пришла к осознанному потреблению шведского. Кстати, вот этот курс, который был в универе, он назывался Swedish Language and Culture, и у нас там один раз в месяц вместо языка и грамматики была какая-то лекция или показ фильма касательно шведской культуры. Нам много там рассказывали про Мальмё, его архитектуру. Это было как-то очень круто, и, ну, как-то ты больше начинаешь понимать и любить тот город, в котором ты живешь. Так что, если у вас в университете будет такой курс, то give it a try, если у вас крутые преподаватели, и там можно have fun, то почему бы и нет, не упускайте возможность. Ну, если он бесплатный, конечно, тоже.
Да-да-да. Но мне кажется, еще платные курсы тоже стоит рассмотреть. Я после обучения на стажировке переехала в Стокгольм и решила все-таки дать шведскому шанс. Пошла на платные курсы в Folkuniversitetet.
Что там Folkuniversitetet?
Я очень сильно рекомендую. Во-первых, очень центральная локация. Родмансгатан, центр Стокгольма. Курс 6-недельный, занятия 2 раза в неделю. Мне это дало не только стимул к изучению языка, но еще и я познакомилась с многими людьми из разных стран, из Европы. И вот, почему я говорю про этот курс. Также потому, что мне очень понравилась учительница. Она была у нас как какой-то божий одуванчик. У нее было очень хорошее настроение, которое она несла в класс.
Кстати, вот я хотела сказать про преподавателей, что, мне кажется, так выглядят люди, которым нравится их работа. Особенно если касается это преподавания языка, то, ну, я по себе тоже знаю, что реально ты можешь какой-то харизмой заразить людей, реально мотивировать их учить язык. А большая группа у вас была?
У нас было около 9 человек. Все либо работают в парах, либо там 3 человека. И еще ты учишь шведский А1 первую часть, потом А1 вторую часть, потом А2 первая часть, А2 вторая часть. Ну, то есть каждый уровень разбит на 2 части. Ну, я бы советовала взять, например, А1, А2, а дальше уже ты можешь сам учить.
На самом деле это крутая инвестиция, потому что курс не так уж и дорого стоил. И плюс это новые нейронные связи, новый язык и люди. Это очень важно в Швеции. Запомните, социализация. Если она у вас будет помимо там учебы или работы, то это крутая штука.
Ну, мне так кажется, потому что вот я начала заниматься с Дианой после того, как я прошла А1 первую часть.
Ну, кстати, у меня была очень похожая история, потому что мы прошли А1 первую часть, поздавали экзамены, и потом во втором семестре я начала заниматься с Дианой, и у меня... Не скажу, что я прям блистала там. Ну, наоборот, у меня была какая-то каша, которую Диана помогла очень сильно структурировать. То есть я реально могла какие-то штуки уже говорить, но какой-то структуры именно грамматики и так далее. А я из тех людей, которые не будет говорить, пока точно не будет знать, какое там окончание. Поэтому удачи мне. Я на шведском заговорю лет через 15, скорее всего. Вот. Ну что, теперь поговорим о Диане с Дианой.
Диан, расскажи о себе и о том, как ты пришла к изучению шведского.
В общем, всем приветики. Диана меня зовут, преподаватель шведского. В общем, Оксана, Юля, мои любимые ученицы.
Это неправда.
Спасибо, что позвали, во-первых. Сразу начнем с милостей, да. Ну и что? Я думаю, у всех был такой период после школы, когда нужно было чем-то заниматься в жизни, искать дальше пути, университет и все такое. Скажем так, на протяжении нескольких лет я интересовалась историей вообще Скандинавии, весь этот регион меня очень интересовал. Как-то меня вдруг стукнуло, языки — это круто, хочу быть переводчиком или лингвистом или кем-то таким, и давай, в общем, я каким-то образом, мой мозг соединил 2 моих интереса — Скандинавия и языки. Я, в общем, начала искать всякие возможности, частности, изначально я хотела учить исландский, но, к сожалению, после нескольких неудачных попыток что-то найти, я поняла, что ни исландского, ни норвежского в Украине на университетском уровне не преподают. И, в общем, мой выбор пал на шведский. А шведский преподают в Киеве, в Тараса Шевченко. Учат его как первый язык. Программа сама называется «Шведский, английский, перевод и лингвистика», как-то так. В общем, сейчас до сих пор продолжаю изучение шведского и преподаю, собственно.
И ты сейчас учишься на магистратуре или бакалаврат у тебя?
Нет, у меня последний курс бакалаврата, 4-й курс, то есть я уже со шведским 4 года. В отношениях, скажем так.
Long-term
relationship, yeah. На протяжении всего этого времени, спасибо частично университету, частично мне за мое упорство, много, скажем, было возможностей, которые, собственно, подогрели мою любовь к этому языку. Были возможности благодаря вашему же шведскому институту.
Нашему любимому шведскому институту.
Да.
А расскажи поподробнее, пожалуйста. Может, ты участвовала в каких-то программах от шведского института?
Да, я тоже была стипендианткой нескольких программ. Правда, они были не настолько long-term. Первый раз я после 1-го курса поехала на летние курсы шведского. Выиграла стипендию, ну, типа написала тест, подалась, и меня приняли. То есть это были месячные летние курсы. Были они, ну, скажем, не будем говорить прям на севере, но севернее Стокгольма. Все, что севернее Стокгольма, это уже холод.
Кируна?
Нет, это была не Кируна, это был Сунцваль. Ну, под Сунцвалем, в общем, школа была. Folkhögskola, в переводе «народная школа», то есть предоставляющая любые курсы после приобретения какого-либо образования. Вот. Ну, нас завезли туда на месяц. Эта школа вообще посреди леса. Ничего вокруг не было, только мы, 40 людей из 40 разных стран.
В таких условиях только шведский учить, потому что ничего больше там делать нельзя.
Да, ты просто знаешь, тишина, там сверчок вдали, и ты такой учишь шведский. Мне вот это вот очень, скажем, второй раз вдохновило дальше изучать этот язык. Ну, потому что действительно, если полностью погружаешься в эту всю атмосферу и одновременно знакомишься с людьми с Мексики, с абсолютно разных стран, то это, скажем так, вдохновляет, и ты понимаешь, что, наверное, это всё-таки не зря. И для меня, я думаю, в тот момент шведский стал знаковым языком, который соединяет культуры, который, в общем, помогает налаживать отношения с людьми. Это была моя первая поездка с шведским институтом. Потом еще по возвращению на следующем курсе я выиграла стипендию, ездила на недельный курс по социополитическим студиям в Стокгольме. То есть там были всякие посещения парламента, общение с модератами партии. Культурно-развлекательная программа была, то есть тоже такой недельный курс углубления в шведскую историю, культуру, политику и вообще жизнь. Потом еще на следующем курсе поехала у нас, опять же, от университета, был знакомый преподаватель шведского в Гетеборге, и у него тоже, ну, скажем, выиграла, не выиграла стипендию. То есть я неделю ходила в гимназию в Гетеборге. Гимназия — это как у нас старшая школа. Ну и там, понимаете.
Но ты подтянула сленг.
Да, сленг подтянула вообще чувство одиночества в Швеции.
I feel you! Очень даже, да. Ты сколько в Гетеборге была? Месяц примерно?
Да, месяц. Ну, на самом деле, в Швеции 1.5 тогда. Где-то 2 недели еще просто путешествовала. А потом вот реально месяц в сентябре, когда стало +13 в конце августа, дождь, и утром просто +1, и ты идешь в эту школу.
Мы сейчас с Юлей сидим, просто молча киваем, зная, как ты себя чувствовала, потому что обе переживали и конец августа, и сентябрь в Швеции.
Да, то есть я прониклась этим шведским духом, скажем так.
Но знаешь, что я хотела уточнить у тебя? Ты не была в Швеции до того, и вообще в Скандинавии до того, как начала язык учить?
Нет, до этого не посещала ничего. Вот действительно, первый раз поехала, когда узнала, что меня приняли в университет. Я такая, все это надо отметить. Поехала просто на день в Стокгольм. С Риги всякие паромчики ходили. Мое первое знакомство, это был буквально один день туристический, причем такое. Гамластан и обратно. Потом были всякие, ну, тоже мелочные такие визиты там с родителями, допустим, тоже на неделю в Стокгольм заезжали и гуляли по всяким музеям. Это для меня обязаловка, потому что Васа, модерна, фотографически, это топ просто.
И знаешь, что я еще хотела спросить? Перед тем, как продолжим говорить уже более конкретно про шведский язык, ты когда говоришь, что учишь или знаешь шведский, как часто тебя люди просят: «О, скажи что-нибудь на шведском?» Это первый вопрос. И второй, что ты обычно говоришь в этих случаях?
О, боже! Спасибо за вопрос.
Ваша год.
На самом деле, это просто ситуация каждый день. Каждый раз, вот, когда какие-то новые знакомства или тоже там дальние родственники какие-то что спрашивают, ну, как жизнь там сложилась, да? Говоришь шведский. О, а скажи, что типа на шведском? Я не знаю, я всегда теряюсь в таких ситуациях. Я просто говорю, а что сказать на шведском? Только на шведском. То есть я задаю этот вопрос только на шведском. Типа, вакянеся я по-свянски. И они такие: боже, как красиво, вот это молодец, выучила язык, да?
Да. Я просто никогда не понимала смысл этого вопроса, потому что, ну, вы же все равно не поймете, если я сейчас что-то скажу. То есть смысл. Но anyway. Да, мне было интересно, какая у тебя с этим социализация.
Ну да, то есть это типичный вопрос. И, пожалуй, сначала первое спрашивают: а почему шведский? И потом ты пытаешься объяснить, что это интересно. Я там учила там историю Скандинавии, мне там нравится. Ну, как бы, это для них не аргумент, что мне это нравится. Нужно обязательно объяснить. То есть ты должен или хотеть уехать туда, или: о, ты уже, типа, там кого-то себе, блин, нашла, или что. Вот, то есть нет, просто мне это нравится.
Да-да, ну, это классика. Я когда возвращалась с магистратурой в Мальме, а потом переезжала в Стокгольм, все думали, что у меня кто-то там есть, потому что почему ты переезжаешь в Стокгольм? Сейчас я вернусь в Киев зимой, и все будут думать: а, наверное, не сложилось. Раз ты, да, расстались, скорее всего. Да.
Да, ну, в общем, да.
Слушай, Диан, что бы ты советовала людям, которые решили учить шведский, и с чего вообще начать? Вот если ты в Киеве, и ты хочешь поехать в Швецию.
Угу. Во-первых, если уже есть какая-то цель или мечта, то уже легче, потому что иногда просто люди приходят такие: о, я просто хочу чем-то заниматься. И тогда сложно вести диалог с человеком, видишь, что человек не знает, для чего он это хочет, почему это вообще, что ему от тебя нужно и что ты можешь ему дать. Мне кажется, всегда, как бы, любое начинание, всегда это какая-то искорка, то есть это какая-то мечта, которая тебя начинает вести к чему-то. Но я думаю, вот первый совет — это не терять эту искорку, разжечь ее до, скажем, уютного домашнего очага, который тебе потом создаст атмосферу для этого всего обучения. Но на самом деле, да, естественно, что любое изучение языка — это начало со всяких мелочей, там, привет, как тебя зовут, там, все такое. Вот, но одним из советов будет, во-первых, не отчаиваться, потому что, понятно, с первого раза не у всех получается. Я помню себя, как я прослушала первый раз шведское радио и просто была в слезах, потому что, типа, ребята, помедленней, пожалуйста. Вот. Но если у тебя, опять же, если у тебя есть что-то, что тебя ведет, что-то внутри, ты хочешь этого, тебе это нравится, во-первых, не сдаваться, во-вторых, психологически принять это, что да, я буду ошибаться, я буду лажать, я буду падать, я буду говорить что-то не так, я буду не так это произносить, но в конечном-то итоге все приведет к хорошему результату. В-третьих, мне кажется, чем быстрее ты начнешь это применять на практике, тем легче у тебя дальше это пойдет. То есть выучил какую-то фразу, скажи это кому-то на улице, тебя не поймут. Ну, это я утрирую, опять же, ну, типа, преувеличиваю, но, допустим, сказал, проснулся себе, сказал сам себе гуморон, типа, доброе утро. Это уже как-то развивает, ну, понимание, что язык — это не что-то отдельное, что ты книжно как-то выучил, а это то, что ты будешь применять, это как бы, ну, твое второе существо, скажем так. То есть тут очень много психологических таких подтекстов. То есть, понятно, да, не будем углубляться в это, с чего начать в плане, какую лексику брать. Это уже дело профессионалов, это я вам уже подберу. Вот. Но на самом деле главное вот всегда начать и не сбавить темп. Потому что если ты начинаешь, у тебя не выходит, и ты бросил, то, ну, так не пойдет. Нужно всегда продвигаться дальше и чувствовать, что это не что-то чуждое тебе, а это как бы уже часть тебя, так как ты уже начал. У меня постоянно какая мотивация? Я беру что-то очень сложное, и я чувствую разницу, которую я еще как бы не смогла заполнить своим языком. То есть, допустим, вот раньше первый курс, да, там что-то уже какой-то функциональный уровень у меня есть, там я могу с кем-то поговорить и все такое. Я думала себе, ой, да все, я все знаю, все умею. А потом я взяла, почитала книжку на шведском. И я такая, ага, это только начало. То есть у меня всегда срабатывает какой-то, ну, демотиватор, но в то же время мотиватор. Потому что когда берешь что-то сложнее, видишь, к чему стремиться, и думаешь, я что, хуже этих шведов, что ли? Почему я не могу это все понимать? И меня вот это вот двигает.
Вообще, мне кажется, с языком так всегда, что не существует момента, если это не твой родной язык, не существует момента, что ты такой сел и такой, ну вот, я уже выучил. Я просто очень люблю английский язык, и я давно его учу, и всегда его учу. Я помню, я сдавала там один экзамен, второй, третий, и последний у меня был какой-то professional или что-то такое, меня все спрашивали, зачем ты, ну, ты хорошо говоришь, и ты такой, я же не, ну, язык невозможно выучить до конца, там всегда что-то есть, что ты не знаешь, поэтому, ну, это типа бесконечность и дальше.
Да, совершенно верно. Это такое бездонное море, то есть чем дальше ты плывешь, тем ты больше понимаешь, сколько еще плыть.
Мне кажется, главное, что когда ты вот на вот этом моменте, например, первое твое аудирование на шведском, когда ты ничего не понял, а они просто там обсуждали, как он на выходных играет в хоккей, на этом уровне главное не задумываться, что тебе еще просто путь идти вот такой вот, ну, не брать какие-то advanced штуки и не пытаться прыгнуть выше головы, потому что у меня тогда начинается паника в том плане, что, боже, как еще много, и как я от этого далеко. Но от этого ты быстрее и лучше язык не выучишь. Вот, поэтому просто нужно успокоиться и делать домашку.
И делать домашку, да. Изучение языка — это процесс, то есть ты не можешь проснуться и «О, все, я все знаю». Это точно так же, вот как человек. Он живет, он развивается, он растет, как ребенок, допустим, да? То есть нужно время, нужно подождать, ты не можешь как бы родиться уже 20-летним, да? Это нормальный процесс, когда понятно, что сразу нельзя все развить, оно должно к тебе прижиться, вы должны познакомиться, раззнакомиться с языком, то есть это процесс, который длится, ну, не день, не два и, возможно, несколько месяцев, и то и больше. Вот. Поэтому, да, во-первых, это терпение. Во-вторых, если поугасает вот это что-то внутри тебя, дай себе просто отдохнуть. Точно так же, как в общении с людьми, да? Если слишком много, ты чувствуешь, что что-то не так. Поэтому, мне кажется, это, скажем, гармония и общение, и как бы не общение с языком. То есть иногда нужно знать, когда нужно взять паузу, чтобы все не испортить.
Класс, да. Чтобы любовь к шведскому таки осталась.
Ну да. Да, то есть это не должно быть тебе в тягость. Ты не должен чувствовать, что тебя гонят палкой к этому шведскому, где опять проснулся, опять этот шведский. Ты должен сам хотеть к нему идти, идти к нему навстречу, потому что иначе ничего не будет.
Кстати, вот хотела тебя спросить. Я когда училась на филфаке, писала одну работу по поводу жестов в тексте. И было такое исследование, что вот сколько языков ты знаешь, в каждом из них, в каждом иностранном языке у тебя разная жестикуляция. И я за собой потом начала замечать, что я, в принципе, немного разный человек, когда я говорю на каждом отдельном языке. То есть, ну, когда я говорю на русском, украинском, для меня это родные, вот, английский уже со мной настолько давно, что тоже как родной, но все равно это как бы три разных identity. Но...
Три разных грани тебя, скажем так, да?
Да, да, вот замечала ли ты за собой такое в родных языках? И, ну, потому что я предполагаю, что мы все говорим на русском-украинском в зависимости да, там, от контекста, вот, и есть ли у вас такое в шведском?
Ну, на самом деле, да, то есть можно заметить, в принципе, и то, как ты обращаешься с людьми и к людям, очень отличается от того, как мы говорим на русском, на шведском все друг другу на «ты», и это уже меняет, скажем, вообще осознание мира. У меня есть знакомые, 70 лет или даже больше, я к ним на «ты». Мы познакомились, и я уже сразу «Привет, как тебя зовут?». Если бы у нас какой-то бабульке подойти и сказать «ты», это немыслимо просто.
Но мне очень нравится в плане обращения, даже в универе, когда мы учились, всех преподавателей просто по именам. «Хей, Фредрик!» и погнали.
Ну вот, да, то есть вот такая вот, во-первых, дистанция, и на шведском, говоря на шведском и в Швеции, пожалуй, это такое ближе дружественное общение друг с другом вне зависимости от вашего социального статуса. Мне кажется, что шведский более для меня располагает к какому-то такому более доброму, позитивному мышлению, вот, чего мне иногда не хватает в русском языке. Вот, и, пожалуй, это тоже компенсирует вот эти такие чувства в русском. Почувствовал себя слегка грустненько, поговорил на шведском, и как-то стало уже веселей.
Ну, а я, кстати, тоже замечаю, что я другой человек, когда я говорю на шведском, потому что я плохо говорю на шведском. Я пытаюсь его учить, но у меня очень лимитированный словарный запас. И я в последнее время, когда я говорю на шведском, я думаю, ну как можно так плохо говорить?
Камон, все хорошо.
Да-да-да, но я просто вспоминаю, когда я учила английский, и, может, еще даже лет 10 назад я слышала или читала статьи про то, как учить иностранный язык, и многие отсылались к этой проблеме, что я боюсь говорить, потому что мне сложно сформулировать мысль, я не знаю слов. Ну, это как бы как ловушка 22, что ты не можешь говорить, потому что не знаешь слов, и не говоря, ты не выучишь новые слова и, ну, не сможешь практиковаться. Когда я учила английский, у меня такой проблемы не было. Ну, то есть все изи, я как-то сама понимала, что я хочу выучить английский, и поэтому надо делать ошибки и просто принимать это. А когда я говорю на шведском, и тем более со шведами, я понимаю, что они очень терпеливы, и они толерируют все мои ошибки, при этом смотрят мне в глаза и просто делают этот звук согласия, что «давай-давай». Но мне кажется, что...
Давай-давай.
Что они думают, что я какая-то... Когда пытаюсь сформулировать мысль на шведском, как с этим бороться?
Нет, ну на самом деле, во-первых, да, ты права, что они очень терпеливые. И, ну, не нужно думать, что они думают что. То есть ты просто общаешься с ними. И я бы сказала, ну, в любой ситуации они, во-первых, очень... позитивно настроены уже сам факт того, что ты учишь их язык и ты пытаешься, это им льстит, вот. Им уже приятно, что ты делаешь какие-то попытки идти навстречу к ним, к их культуре, к их языку. Поэтому, скажем так, в данном случае это не они, ну, как бы так сказать, не ты им должна что-то, то есть не ты должна... пытаться всячески как-то увертеться от этой ошибки, которая, ну, скажем, рано или поздно возникнет. Они тебе должны, в принципе, потому что ты уже учишь их язык. Ты делаешь первый шаг навстречу. То есть они, ну, понятное дело, что они не должны тебе, но они тебе уже благодарны за то, что ты учишь их язык. А ты им благодарна за то, что они тебя выслушивают. Вот, то есть это взаимоблагодарность, скажем так. Не нужно думать, что они думают, что когда фика, когда мне уйти отсюда, вот.
Да-да-да, они же не скажут еще тебе в лицо, ну вот какие-то. Поэтому вот можно и шведов использовать для изучения языка вообще. На самом деле, вот из личного опыта скажу, что у меня есть несколько друзей-иностранцев, которые учили русский. Сейчас вот одна девушка в офисе в нашем Стокгольме, она шведка, она учит русский. Понятно, что это, ну, это один из моих родных языков, да, потому что я из Восточной Украины. Вот, поэтому мне вообще в кайф помогать, потому что я вижу, ну, я очень уважаю их за вот эти усилия, которые они делают, и язык учат. А так как я сейчас носитель этого языка, то, ну, мне приятно им помочь. Конечно, они звучат как... Ну, так мы точно так же звучим. Ну, вот у меня есть знакомый швед, и он, когда русский учил... Он говорил очень медленно. Я ему как-то сказала, можем на английский перейти? Ты просто как тормоз, реально, ты как пятилетний ребенок разговариваешь. Ну вот, а потом я учила шведский, и тоже ему что-то начала говорить, вот, и он мне вспомнил эту фразу. Ну, конечно, я как тормоз разговариваю на шведском, это нормальное вообще явление. И еще один момент. Вот все мне говорят, кто сейчас учит шведский, все знакомые, которые с Дианой занимаются, все говорят, я такой тормоз, мне так стыдно перед ней, Диана заслуживает лучше студентов, чем я. Мне так... И вообще, мне кажется, она сидит и думает, боже, какой кошмар, типа, я трачу свою жизнь на на вот этих людей.
Нет.
Вот, я думала точно так же, но я когда преподаю английский, и мне начинают люди говорить вот эти все вещи, я всегда говорю, нет, я ни разу за занятие такого об вас не подумала. Я настолько восхищаюсь вашим стремлением выучить язык, что, ну, мне хочется вам помочь. Я никогда не думаю, что вы там тормоз или нет, ну, только когда домашку не делаете.
Нет, абсолютно нет, не надо так, типа, думать. Стоп.
Ну да, то есть потом, когда ты находишься со стороны студента, я начинаю точно так же думать, но это не так. Человек, который тебе дает знания или слушает там native speaker, он так не думает на самом деле. Это то, что мы себе придумали в башке, вот.
Да, то есть это скорее какие-то наши комплексы того, что, о боже, я делаю ошибку. Ну, посмотри на детей, когда они учат язык, они столько ошибок делают, но тем не менее у них они на этом не останавливаются, не задумываются над этим. То есть они просто, даже когда свой же собственный язык они осваивают, можно часто услышать, как дети там как-то не так склоняют слова или что-то не так говорят. Вперед, просто иди за этим, забудь. Ошибки делают все нормально. И меня наоборот как бы радует, когда да, там окей, ошибку сделали, я ее исправила, вы теперь знаете, как правильно. Вы, возможно, выучите какую-то фразу, где-то ее употребите, вам будет это полезно. То есть я только позитивно воспринимаю такой опыт. Наоборот, на своих же ошибках лучше учиться, я считаю.
По поводу учиться. Где учить шведский, если ты живешь в Киеве или вообще, ну, можно не в Киеве жить. Но какие есть возможности в Киеве учить шведский и как они распространяются на расстояние?
На расстояние. Да, ну тут небольшая самореклама, да. Спасибо за такую возможность. Да, на самом деле я сейчас состою в школе языковой, которая называется Swedish Language School, школа шведского языка дословно, да.
Как на шведском? Скажи это на шведском.
Svenska språket skolan. Специализируемся именно конкретно на шведском. Ну, вообще у нас такое приятное комьюнити, то есть это собрались люди из того же университета Шевченко, которые уже выпустились или до сих пор учатся, вот, и, в общем, воплотили свою мечту в реальность, поделиться опытом тоже Швеции. Ну, у нас несколько преподавателей, моих коллег. Есть разные возможности, то есть это, во-первых, группы, во-вторых, это индивидуальные занятия лично, если кто-то в Киеве, и, естественно, занятия по скайпу. То есть на занятия по скайпу никакие границы между странами не распространяются. Спокойно мы с вами по скайпу занимаемся, если вдруг кто в Киеве, но ему сильно лень тоже. Я индивидуально еще преподаю, то есть то же самое. Тот же самый формат, можно по интернету, по скайпу, если кому-то любые другие варианты видеосвязи, телеграм, ватсап, то есть в таком плане.
Да, у вас, кстати, очень классный информативный телеграм, вот, мне очень нравится.
Да, спасибо.
Да, я бы тоже советовала людям подписываться, потому что, может, кто-то не хочет учить шведский, но очень хочет узнать про шведскую культуру, и это идеальный источник для того, чтобы понять, как живут шведы и все такое.
Приятненько.
Да, у меня была такая прикольная история, когда, по-моему, это уже было в Телеграме, или сначала на Фейсбуке писали, но там какая-то такая короткая, очень познавательная информация, и была про торжтаг, про четверг. Торжтаг, день Тора и так далее, я такая, что? Я в Швеции была там уже, не знаю, месяцев 9, я такая, в смысле день Тора? Я скинула всем своим друзьям, все такие, вау, это прям, ну знаешь, все узнали что-то новое. То есть, ну какие-то штуки, которых ты вообще не задумываешься. Ты выучил с понедельника по воскресенье эти дни недели, а четверг день Тора, ну блин. Ну, в общем, да, приехали.
Да, спасибо, да, в общем, у нас, ну, в канале, да, у нас разделено на разные дни, я веду колонку путешествия по Швеции, то, что по выходным выходит, это там всякие места, города, иногда всякие фестивали, читайте, подписывайтесь. Кому интересно, да.
Круто. Я знаю, что ваша шведская комьюнити делает еще какие-то активности, кроме школы шведского языка. Можешь о них тоже рассказать?
Можно сказать, что мы, наоборот, в основном делаем какие-то активности, а потом преподаем. Во-первых, если про язык, то это еще спрок-кафе. Мы его каждых 2 недели делаем по воскресеньям. Просто собираемся, говорим на шведском, играем в какие-то игры. Помимо этого всего, мы организовывали Дни Швеции в Украине в этом году, в 2019-м. Это уже, в принципе, наша третья такая попытка нашей школы организовать Дни Швеции, но вот в этом году мы именно что-то такое масштабное пытались сделать и сделали. Я считаю, достаточно удачно, то есть это была целая неделя, посвящена была вообще жизни в Швеции, культуре Швеции, истории Швеции, экономике, то есть каждый день был разделен на разные темы, допустим, понедельник — история, вторник — экология, среда — права человека. Вот, набирали лекторов, и нашей целью было, скажем, показать пример Швеции для Украины, то есть что мы можем у них перенять, чтобы как-то улучшить, возможно, ситуацию в стране. И, соответственно, набирали лекторов, ну, пытались 50 на 50, 50% украинских лекторов, которые показывают, что уже делается, 50% шведских, ну, естественно, так не вышло, в основном были наши украинцы, но шведы тоже были, и мы, в принципе, достаточно активно рассказывали, показывали, что там как делается и как это можно применить на практике. Помимо этого еще сотрудничали с посольством, делали плогинг, такое движение «Бегаешь и собираешь мусор». Мы его делали тоже в апреле на Трухановом острове, прямо перед нашими днями Швеции.
А много было мусора на Трухановом?
Очень много мусора. Мы вывезли целую вот мусорную машину, мусоровоз. Ну, как бы приезжал такой здоровенный прикол и вывез, я не знаю, очень много было.
Ну, Грета вам и гордится.
Да, привет, Грета. Причем еще плюсик в нашу карму, мы это все сортировали, то есть мы бегали с мешками, отдельно люди собирали пластик, отдельно какие-то металлические банки, отдельно картон, если что-то такое было, то есть все потом не зря было собрано, скажем так. В общем, плогинг, вот так вот мы его организовывали, в основном спасибо посольству, то есть в содружестве с ними мы это делали. Потом еще из таких больших событий этого года был праздник Национальный день Швеции, 6 июня, тоже с посольством. Ну, в основном на себя все взяло посольство. Такой большой праздник был в парке Шевченко в центре Киева. Мы на себя взяли развлекательную часть, пытались людей за полчаса научить шведскому. Ну, то есть у нас есть такой экспресс-урок шведского языка, где мы просто объясняем основные характеристики языка и учим их таким первым стандартным фразам. «Hey, hur mode?» и так далее.
Прикинь, Юля, за это время люди выучили больше, чем мы с тобой за год.
Да, то есть вот такой был опыт. Ну, а помимо этого еще там каждый месяц всякие маленькие лекции даем. Вот, так что развлекательная у нас часть тоже присутствует. Шведский — это не всегда грустно и больно.
Да вообще это ни разу не грустно и не больно.
Ну, я шучу, конечно.
Да, просто разберитесь в себе.
Да, разберитесь в себе, а потом уже начинайте.
Это все очень классно. А что делать, если я, например, живу во Львове или в каком-то маленьком городе в Украине, но мне хочется учить шведский? У вас есть, может, региональные точки школы шведского в других городах Украины?
Осередки шведской школы, да. Точки на самом деле сейчас нету, ну, если по факту так говорить, то есть сейчас мы работаем только в онлайн-формате для людей из других городов, но у нас уже есть планы, мы хотим открыть филиал в Харькове.
Почему именно в Харькове? Это интересно.
На самом деле, ну, мы провели такой небольшой ресерч. Достаточно много людей почему-то именно с Харькова пишут к нам и спрашивают, у вас есть кто-то в Харькове, мы хотим заниматься. Возможно, это может причиной быть то, что в Харькове очень такая, как силиконовая долина Украины, то есть очень много с ИТ, IT. ИТ это по-шведски, с IT связано, и часто шведы сотрудничают с нашими IT-компаниями или набирают себе наших айтишников. Я предполагаю, что, возможно, ну, благодаря такому сотрудничеству несколько ребят или работают на шведов, или со шведами, или как-то со Швецией контактируют по работе, и, возможно, поэтому хотят учить язык.
Правда ли, что если ты знаешь шведский, то можно читать на норвежском и понимать датский, и как-то линкать эти скандинавские языки?
Наоборот, когда знаешь шведский, можно читать на датском и говорить на норвежском, понимать норвежский устно. Потому что датский, устная речь — это вообще, это просто человек жует горячие камни и Норвежский, да, на себе испытывала, ездила в Осло, и меня просто останавливали там где-то что-то спросить дорогу, и я все понимала. То есть на норвежском можно понимать, но читать сложнее, а на датском легче читать, но сложнее понимать устную речь.
Исландский не входит в этот движ вообще?
Нет, исландский нет, потому что это, ну скажем, единственный язык из скандинавских северных языков, потому что скандинавский — это только норвежский, шведский и датский. Исландский — это северный язык. Он сохранил в себе все старые формы, то есть там и спряжение, и множественные числа, все, то есть там отдельная тема. Финский — это вообще другая языковая группа, финно-угорская, поэтому это не в тему, но, зная шведский, вы можете выжить в Финляндии, так как в Финляндии шведский — это второй официальный язык.
А как насчет самого шведского? Есть ли какой-то суржик, как у нас в украинском, или диалекты? Что можешь сказать?
Ну, я думаю, Оксана тоже, наверное, что-то знает, потому что она жила в Мальме, в Сконе.
Я знаю, как это называется? Сконска. Не свенска, а сконска.
Естественно, в любой стране, и в Швеции в том числе, множество просто всяких вариаций суржиков. Ну, суржиков не суржиков, но, по крайней мере, диалектов завались, потому что Швеция длинная сама по себе, то есть с севера до юга это очень большое расстояние. На севере люди так более медленно говорят, и другие, скажем, по фонетике некоторые звуки выговаривают. Если вот вы помните вот это «хуй», на севере это больше «шу». Потом есть, ну, тоже существуют такие понятия, то есть те, кто с Ютеборга, те говорят с более таким смешнявым шведским. То есть у них, скажем, за счет опять же, фонетики, они по-особому произносят слова, и все звучит, как будто человек постоянно радуется. «Ой, привет! Я говорю на шведском!» Вот в таком плане. Допустим, в центральной Швеции, чуть южнее Стокгольма, есть тоже такое понятие, что вот там люди говорят, они как будто на все жалуются, потому что они говорят вот так в нос, и они вот всегда как будто чем-то недовольны, вот. Вот, но Сконска — это просто топчик, это мой фаворит. Скона, если кто не знает, это южная часть Швеции, Мальме туда входит. Чем отличается вот это Сконске? Тем, что очень много таких дифтонгов, горловых каких-то звуков. Это во-первых. Во-вторых, вот здесь можно говорить о таком, скажем, неком суржике, потому что очень большое влияние датского языка. И много всяких слов, перешедших с датского. И поэтому тем, кто учит шведский, будет сложно понять сразу, что говорит человек в Скон.
Продолжая тему языка, у тебя есть какие-то, может, запоминающиеся слова, которые сложно перевести со шведского на русский или на английский, но которые вот такие прям интересные слова?
Которые очень отражают шведскую культуру. Например, приходит в голову фика, да, потому что ты особо, ну, надо рассказать, что это.
Самбо и мамбо, вот такого рода слова.
Да, ну, во-первых, правильно, вот это самбо-мамбо, на самом деле вот это вот окончание «бу», которое, ну, переводится как «жить», да, это отражение шведского взгляда на жизнь, то есть самбо — это же тот, который, как бы, ты живешь с этим человеком, но ты не состоишь в браке, это очень распространенная такая тема в Швеции. И вот таких вот «бу» существует более 30 вариантов, то есть, да, то есть это не только самбо и мамбо, самбо — это сожитель без брака, а мамбо — это живущий с мамой. Таких вот 30 или даже больше штук, то есть там может быть даже, ну вот есть самбу, есть замбу, типа замбу, потому что как бы не хочешь казаться как все шведы, это объясняет пару, которая живет, но не хочет казаться типичной шведской семьей. И есть еще, допустим, вот дюмбу. Дюм — это глупый, а бу — это как бы жить. И это объясняет пару, которая уже давно встречается, но они настолько тупы, что они не решаются съехаться вместе. Вот, есть хамбу, типа хамстер и бу. Когда ты одинок, но ты живешь с кошечкой или хомячком, да. И вот таких вот слов 30 штук. По поводу еще таких интересных слов, мне, допустим, нравится слово «фюльснек», в переводе «некрасивый, привлекательный». То есть это вместе такое прилагательное, уродливо-красивый. И это описывает, как бы, когда человек как бы не очень красотка, да, но в то же время тебе что-то о нем нравится, и он приятный тебе. И еще, наверное, топ-3, третье — это, наверное, не я. Это как бы сплавление какое-то между «да» и «нет». А, ну да, как бы в таком плане. И чаще всего, когда ты слышишь вот это «не я», то это скорее «нет». Вот. Ну вот, допустим, спросишь кого-то: «О, там, пойдем на фику», там, и тебе отвечает «не я», там, «ну, не знаю». Ну, как бы Наверное, в 80% это нет. Но это вежливое нет.
Ага, то есть это когда ты не хочешь straightforward, да, отказывать?
Да, не хочешь напрямую сказать, но как бы вот, ну, да и нет. То есть это такая доля неуверенности, как бы я, в общем-то, не очень хочу, но как бы не хочу тебя обидеть или в таком плане. Или я не уверен, вот что-то в этом роде.
Круто, прям экспресс-курс шведского.
Да, самбу-мамбу, фюльснюк и ния.
Ну что же, ты упомянула SFI. Может, тогда сразу расскажешь, где в Швеции учить шведский?
Ну, смотрите, во-первых, я думаю, вы уже как бы можете поделиться опытом. То есть, когда действительно едешь с вот этой Visby программой, то уже когда учишься, тебе предоставляют возможность при университетах выучить шведский. То есть, ты можешь выбрать курс ходить при каком-то университете. И это будет часть твоей программы. Это во-первых. Во-вторых, если ты уже переехал в Швецию и... ну, получил вот этот вид на жительство или разрешение на пребывание, то есть как если ты иммигрант, допустим, вот у них разрешение на пребывание, uppehållstillstånd, то у тебя есть право бесплатно пойти на курсы SFI, это Svenska för invandrare, шведский для приезжих, для иммигрантов. Вот, что нужно для этого сделать? Ну, я как бы, у меня такого опыта не было, но... Насколько я знаю, то, во-первых, тебе нужно зарегистрироваться, у тебя должен быть вот этот личный номер, personnummer, то есть ты его получаешь, когда регистрируешься как житель или человек с видом на жительство в Швеции, идешь в свою коммуну, коммуна это, ну, как у нас район, скажем так, область, вот, идешь, регистрируешь себя там, и тебе, соответственно, дают все контакты, где ближайший пункт, где ближайшая школа, где ты можешь проходить этот курс, вот. Ну и, собственно, можешь, имеешь право ходить туда, по твоему уровню вообще оценивают, как ты, насколько ты способен на обучаемость какую-либо, то есть если ты там вообще не умеешь читать, писать, то ты идешь определенный курс, там, первый, да. Если ты уже там с тремя высшими образованиями, но нужен шведский, то ты там уже на третий сразу курс идешь, ступень. Да, и, ну, прикол этих SFI в том, что там действительно сразу дают, как бы, бытовую лексику, которая действительно поможет, вот, урок выживания, да, в Швеции. То есть, привет, у меня там, мне нужно позвонить, там, сказать, что мой кран течет, да, придите, пожалуйста, почините, там. Или там, привет, я потерялся, как мне выйти? То есть, вот в таком плане очень полезные такие штуки реально для повседневного общения. Потом уже понятно, что чем дальше курс, тем сложнее, тем, скажем, интереснее лексика в плане, ты уже там учишься строить какие-то личные мнения, высказывания в таком плане. Но вот сам SFI, он предназначен для того, чтобы ты мог себя выразить какие-то свои нужды, потребности, чтобы выжить в Швеции на шведском. Единственное, что нужно учесть, что тебе должно быть больше 16 лет. SFI — это курсы для взрослых. И еще, ну, я не думаю, что, конечно, нас слушают люди из Дании и Норвегии, но есть такое правило, что если ты датчанин или норвежец, то ты не имеешь права проходить эти курсы, так как ты уже понимаешь шведский, в принципе. Помимо этого, есть еще, ну, всевозможные платные курсы. То есть, если ты не имеешь вот этого вида на жительство или разрешения на пребывание и personnummer, если у тебя его нету, то ты можешь платно пойти, ну, тоже организовывают при вот этих Folkuniversitetet, ну, и при разных университетах тоже делают платные курсы шведского. Потом, если ты вне Швеции, но хочешь учить шведский, не в Украине, а именно в Швеции, то есть проводят ежегодно в Упсале, знаю, платные тоже курсы такие месячные, примерно на такая же тема, на которую я ездила. И тот же шведский институт, в принципе, вот те же курсы языковые, можно платно их проходить. То есть можно зарегистрироваться, оплатить, подать заявку, ну и присутствовать наравне с другими участниками. Помимо этого еще, конечно же, всевозможные онлайн-платформы, та же Hey Svenska или на английском Learning Swedish. то онлайн-платформы тоже как вариант.
Я еще хотела сказать по поводу, если вы все-таки хотите с людьми социализироваться, и, возможно, вы какой-то курс уже прошли, или там в универе начали учить, или сами на Duolingo, то я вот забыла сказать, что есть еще спрок-кафе сами в Швеции. У нас в Мальме была очень крутая сеть этих спрок-кафе. Обычно проводится в стат-библиотеке, то есть в городской библиотеке. Приходят туда очень разные люди, и ты понимаешь, даже на первых порах, даже в первом семестре я туда ходила, что ты много можешь понять уже. Сказать мало, но понять много. Если люди медленно разговаривают, плюс там часто люди из других стран, то есть есть кто-то местный из native speakers, и чисто познакомиться с людьми из других стран, которые тоже учат шведский, и мне было не страшно говорить с неносителями языка. Ну вот мой друг из Чили, мы с ним на шведском прекрасно можем разговаривать. Если со шведом я буду говорить, там уже, ну, свои, конечно, барьеры, ограничения и вот это вот страх этот и так далее. Так что, да, спрок-кафе в своем городе шведском прочекайте. Ну, а в Киеве мы уже сказали, что оно тоже есть, да. Спрок-кафе — это speaking club.
Спрок — это язык, кафе, ну, ясно, что кафе, и когда люди собираются вместе практиковать язык. Очень много возможностей ходить на спрок-кафе, русский и шведский. Они зачастую проводятся в библиотеках, и по районам можно посмотреть, есть ли на сайте вашей библиотеки спрок-кафе заявленные. А если еще дальше говорить про бесплатные ресурсы для изучения шведского, не могу не посоветовать онлайн-курс от шведского института. Там А1 уровень, и он, ну, прям чудесный, великолепный, если ты учишь сам язык.
Да, да, курс классный, это, да, тоже рекомендую.
Да, Диана, может, мы что-то не спросили, но тебе хотелось бы это сказать?
Ну, так по опыту, да, вот кто сколько всего учит, и что самое интересное для моих учеников, кому не преподаю, все постоянно удивляются, когда дело доходит до шведских названий, да. Потому что вот, допустим, люди уже там живут там месяц, год там в Швеции, да, и, ну, не вникают там, что-то как-то так называется, и как бы хорошо, да. А когда начинаешь с ними разбирать и объясняешь, что все имеет значение, как бы это название не просто так, допустим, та же в Стокгольме самая известная улица Дротнингсгатан, приезжают туристы такие, а как пройти к Дротнингсгатан? И ты такой, господи, это Дротнингсгатан, а Дротнингсгатан в переводе это улица королевы. Каждое название несет в себе что-то, и что-то оно значит. Тоже так по названиям, там, ну, когда уже вникаешь в шведские реалии, для тебя это уже становится не H&M, а H&M, не IKEA, а Икея, не Гетеборг, как у нас на украинском, а Йотеборий, даже не Стокгольм, а Стокхольм. Вот это тоже интересно, открывать людям, что не все звучит так, как мы к этому привыкли, и как бы с одной стороны, а с другой стороны, что каждое название несет какое-то значение в себе. Но вот еще интересно, как имена известных людей или фамилии, да, там Астрид Линдгрен, когда говоришь, что Линд — это липа, а Грен — это ветка, типа Астрид — ветка липы, все такие «Что?» Вот, или как Ингмар Бергман, как у нас привыкли Бергман говорить, да, на шведском это Берриман. Берри — это гора, ман — это человек, то есть Ингмар — горец. То есть все тоже несет какие-то значения, и интересно всегда так раскрывать какие-то новые грани для людей.
Ух ты, как здорово!
Да, да, ну это круто.
Ну что ж, может, на этой позитивной ноте мы будем тогда заканчивать наш выпуск про шведский. Диана, спасибо большое.
Да, конечно. Так что, если что, обращайтесь, учите шведский, любите Швецию и любите себя.
О, класс, спасибо.